Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте Евангелие Матфея, 26 глава, мы прочитаем вместе с вами, начиная с 47 стиха по 56. Святое благовествование Матфея, 26 глава, начиная с 46 стиха, то есть 47 стиха по 56. «Встаньте! Но и когда еще говорил он, то есть Христос, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказал: кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его. И тот час подошед к Иисусу, сказал: радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли, возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, излег меч свой и ударил раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч мечем, и погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудется Писание, что так должно быть? В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами, с колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, учал храмы, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудется Писание пророков. Тогда все ученики, оставивши его, бежали. Итак, я думаю, что вы все много раз также читали этот текст, слышали, перечитывали, и особенности, когда у нас праздник, когда мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа, очень часто читается этот текст также. Подробное описание, арест Господа Иисуса Христа. Подробное описание. Но заметьте, что даже в описании этого события есть исполнение слов пророческих. Я не имею в виду сам факт ареста Господа Иисуса Христа, есть исполнение слов пророческих, а я имею то, что мы прочитали, смотрите, написано: когда еще говорил он, то есть Христос, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященника и старейшины. Помните третий псалом, Давид пророчески говорит: Господи, как умножились враги мои, больше, чем волос на голове. В действительности, насколько эти люди были ослеплены в своей ярости. Да, воины были с мечами, но множество народа, которое пришло, они взяли, не было в них мечей, так они что взяли? Дубинки, колья, кто еще мог прийти. И идут на кого? Один человек, который никогда меча с собой не носил, который никогда даже посоха в него в руке не было, ничего. И вдруг вот эта вот свора этих людей, множество людей, вооружившись, и воины взяли все. На что они рассчитывали? Неужели они думали, что они могли бы силою взять Господа? А если бы их пришло миллион там или тьмы тем и тысячи тысяч. Неужели они думали, что они взяли бы Господа? Кого вы ищете? Помните, спрашивает Христос в Евангелии от Иоанна. О, Иисус, а так вот я. И они все падают. Он им ничего не говорил, он только говорит, что я, вы же меня ищете, они все падают. А если бы их пришло только двое, Иуда и еще кто-то, это было бы достаточно, чтобы арестовать его? Вполне достаточно. Почему? Потому что пришло время. Время его отшествия. Так вот, Захария говорит, не воинством и не силою действует Господь. Да. Могущество его. Посмотрите, 104-й Псалом, 14-15 стихи. Там говорит, не прикасайтесь к помазанникам моим и святым моим не делайте зла. Бог запрещает даже к помазанникам его прикасаться, а здесь он отдает себя в руки нечестивых людей. Он дает. Поэтому эти колья, эти мечи, это все, оно абсолютно не имеет никакой силы. Вы знаете, читая очередной раз этот текст Священного Писания, я себе размышлял, и я думаю, вот что. Здесь идет подробное описание, как это все происходило, подробное описание, как Иуда подошел, целовал, и дальнейшее все. Хорошо, что Писание подробно нам описывает это. Но как этот текст сегодня касается каждого из нас? Я не говорю в том смысле, что его страдания, его смерть – это есть цена нашего искупления, нашего спасения. Это все на своем месте. Ну хорошо, а кроме этого, ведь мы-то спасены. Но тем не менее, это Слово Божие и как в начале, так и на сегодняшний день, и до нашей смерти – оно будет давать нам силу, давать нам энергию. В чем именно? Чему этот текст Писания сегодня учит народ Божий? Давайте подойдем конкретно. И вы знаете, первая истина огромнейшей важности – для каждого из нас, которая заключается в этом тексте, прежде всего, кто центральная личность этого фрагмента Писания? Господь Иисус, правда? Хотя все другое, что здесь и описано, и поведение Иуды, и учеников, и все, это те штрихи, которые дают нам более яркую фигуру нашего Господа Иисуса Христа, подчеркивает Его действительность, Его божество, подчеркивает действительность Его милосердие, Его преданность, Его абсолютное согласие с Небесным Отцом и показывает Его, что наше спасение – это исключительно даже не решение самого Бога, а исключительно решение самого Иисуса Христа. И мы увидим здесь, в этом тексте, мы как раз-то и находим, что стоило ему было одно слово сказать, и Бог бы отменил бы все, и все убрал бы. И Бог бы послушал бы своего сына. Но он этого не сделал. Так вот, первое, на что обращаю внимание, Христос обладал огромнейшим снисхождением к несовершенству своих учеников и даже к предателю своему, к Иуде. Огромнейшим. Второе, на что обращаю внимание, бессмысленность применения оружия в деле распространения Евангелия, в деле спасения оружие не применяется. Меч имеет свое назначение, но не в деле спасения грешных людей. И третье, что показывает нам этот текст, только в экстренных случаях христиане учатся понимать, кто они есть на самом деле. Не на торжественных богослужениях христиане понимают, кто они есть. Не тогда, когда они коражены милостью и щедротами Господа, им кажется, что они за Господом пойдут и в огонь, и в воду, и они готовы свидетельствовать и благодарствовать. Нет. Бог допускает в нашей жизни падение даже, допускает в нашей жизни экстренные случаи, чтобы показать нас, смирить нас и показать, кто мы на самом деле. Если бы не Он, да никто бы из нас никогда бы во веки веков не дошел бы до небесных врат. Поэтому это исключительно Его милость. Если спасение наше – это есть величайшее чудо, то не менее великое чудо, что мы сохранены на этом жизненном пути от отпадения. Ибо если бы в наших руках было наше спасение, мы бы в первый же день бы отпали бы и навсегда от благодати Божией. Вот что показывает этот текст Священного Писания. Центральной личностью является наш Господь Иисус. Все остальное – это тоже Слово Божие, имеет своей целью изобразить Господа Иисуса Христа как Агнца Божьего, закланного от создания мира за наши грехи. Итак, первое, давайте мы пойдем по порядочку, прочитанный текст, о чем нам говорит и о чем нам повествует. Это не то, что что-то я выдумал и вам стараюсь навязать. Итак, первое. Христос обладает огромнейшим снисхождением, потрясающее свойство Господа Иисуса Христа. Помните, мы в прошлый раз, когда с вами говорили, на чем мы закончили? Мы закончили на чем? Христос пришел третий раз, или вернее, после третьего раза они спят. Он мог бы сказать, как вам не стыдно, где ваша совесть, тут у меня такое томление духа, у меня такая скорбь, что у меня кровь даже, видите, на лице, еще терновый венок не возложили, а уже кровь выступили, и вы не могли ей час пободрствовать. Абсолютно не, заметьте, встаньте и пойдем. «Вот приблизился предающий меня». Речь идет только о нем. Он говорит о себе. Он их не поносит, он их не ругает. Даже, заметьте, по отношению к Иуде, когда Иуда пришел, Господь ему говорит: «Друг, для чего ты пришел?» Это же подумать только, ведь если бы хотя бы немножко у него была какая-то совесть или еще что-то, даже как в человеке абсолютно неверующем, даже как в действительности предатель есть, и то ты мог бы где-то там встать в тени, но не являться перед мое лицо, да еще обнимать меня, да еще целовать меня. Ты мог бы показать: вот он. То есть человек потерял абсолютное всякое человеческое естество во взаимоотношениях с другими людьми. Целование, ведь целование – это признак преданности, если понимать целование по-библейски. Это признак дружбы, это признак взаимопонимания. А у него мед на устах и желчь в сердце. Господь говорит: друг, Заметьте, он ничем не оскорбил ее. Он говорит: друг, я тебя называю другом, я тебе ничего не сделал абсолютно, я тебя ничем не обидел, ничем не унизил по сравнению с другими учениками. Более того, ты был возвышен в очах других учеников. Он носил ящик с деньгами. И, наконец, посмотрите, он позаботился о своих учениках. Он заботился. Это я, он говорит, помните, 18 глава Евангелия от Иоанна. Кого вы ищете? Это я. А их отпустите, пусть они идут. Он заботится. И когда Петр отсек ухо этому рабу первосвященническому Малху, он берет и исцеляет его. Вот такой наш Господь, заметьте, потрясающие свойства характера. Мы еще не дошли до того, как его били, как заушали, до того, как он висел на кресте, и он молился о своих врагах. Это впоследствии мы еще с вами будем рассуждать на эту тему, но уже сейчас, вот во время ареста, мы видим в действительности, насколько он был снисходителен, насколько он был сочувствующий к своим ученикам. Второе, заметьте, еще бессмысленность применения оружия в деле спасения. Когда Петр выхватил меч и начал им размахивать, и нанес это повреждение для этого человека, посмотрите, он не укоряет Петра. Абсолютно нет. Почему? Потому что он знает причину, которая побудила Петра взять, достать меч и орудовать этим мечом. Но Господь Иисус Христос показывает здесь другое, что в деле спасения меч абсолютно непригоден. Вот что хочет сказать Господь. Да, он знал, что Петр его искренне любил. Да, он знал, что в этот момент Петр готов был последовать за ним и последовать, и даже жизнь свою отдать, да. Но в данный момент он показывает для своих учеников, чтобы они это знали, что в деле спасения. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 3-4 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не во плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, и мы не спровергаем замыслы». Вот что является оружием проповедника, вот что является оружием человека духовного, посланника Господа Иисуса Христа. «Мы не мечом орудуем, нет, мы поступаем, и ходя во плоти, не во плоти воинствуем». Это не наше оружие. Меч имеет совсем другое назначение. Это государственные служащие, воины, они носят этот меч. Помните, апостол Павел пишет в одном из своих посланий, что эти люди не напрасно носят меч. Но это не наш удел, дорогие. Мы должны понимать, что насилие не для Царствия Божия. В Царствие Божие насилою не загоняют. 52 стих. «Тогда говорит ему Иисус: возврати меч свой в его место, ибо все, взявшие меч, мечем погибнут». Я читал некоторые толкования по этому поводу, и они доказывают, что Господь Иисус Христос имел в виду сейчас этих людей, которые пошли на Него с мечами, с кольями, и потому Он говорит: они взяли меч, они от меча и погибнут. Возможно, и к этому можно применить, я не буду оспаривать, но тем не менее, основная мысль здесь и основная истина, что хотя мы во плоти, но не во плоти воинствуем. Это не наш удел мечом, копьем и огнем продвигать нашу религию и загонять людей в Царствие Божие. Так учил Господь. И если бы это было так, то у него есть множество воинов, небесных ангелов, которые бы могли выйти, и все человечество бы силой загнали бы в Царствие Божие. Но они этого не делают. Да, если бы нужна сила, 53 стих, смотрите, «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов». Это десятки тысяч ангелов. Вот что говорит Христос. Он не нуждается в нашей силе. Абсолютно. Мы можем быть окружены врагами со всех сторон, что даже муха не пролетит. Помните, как когда-то вышел слуга одного пророка, смотрит, окружены, город окружен неприятельской армией, все, нету выхода. А пророк молится: «Господи, открой ему глаза». И когда Господь ему открыл, смотрит, а тех, кого, с кем мы, или кто с нами, их гораздо больше, нежели тех, которые окружили этот город. Знаете, что Господь показывает нам сегодня, что в любом окружении, когда верующие люди, находясь в любом оцеплении самых злейших врагов, самых коварных врагов, но всегда есть выход, всегда есть открытые двери. И возле дверей стоят не кто-нибудь, а стоят посланники Божии, ангелы Божии, которые всегда готовы принять душу человеческую. Небо всегда открыто для кого? Для Божьих посланников. Они могут плоть нашу окружить, но не наш дух, но не нашу душу. Для нашей души всегда открыты двери в небо. Меня это потрясает, дорогие мои, в деле спасения, по молитве Христа Бог мог все изменить. Вы никогда не задумывались над этим текстом? Почему? Потому что я хочу говорить, я уже как-то говорил, когда мы говорим, что есть самая великая цель воплощения Христа, обычно, как правило, люди говорят, спасение рода человеческого. Но самая великая цель, хотя это очень великая цель спасения рода человеческого, но есть еще более важная цель – это прославить Бога, это восхваление и слава Богу. И заметьте, что здесь написано, 53-й, «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего». Вы можете представить себе, чтобы Господь наш Иисус Христос сказал: «Отче, я не могу больше терпеть это беззаконие. Все, я ухожу. Ты видишь, я принес им спасение, я принес им мир, а они вместо этого вышли на меня с кольями, с мечами, как на разбойника». Это ужаснейшее презрение, это оскорбление для Бога. И как бы вы думаете, что бы Отец сказал бы Небесный? «Нет, ты должен это сделать, я тебе приказал». Смотрите, что говорит Господь. «Я не могу умолить Отца моего, и Он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов». Да, Он мог это сделать, Он мог бы разогнать в пух и в прах, разнести это не только эту землю, но всю вселенную. И заметьте, что Бог бы пошел бы ему навстречу. Посмотрите, спасение рода человеческого зависело в этот момент от решения Господа Иисуса Христа. Именно от Него сейчас зависело или идти дальше на страдание, или сказать Отцу моему: «Не могу терпеть этого позора». И Он это вынес. Почему? Потому что он прежде всего, он знал, откуда он не шел, и он знал, кого он представляет на земле. Он представляет Отца своего. И он молился в своей первосвященнической молитве совсем недавно, только что вот здесь, перед тем, как войти в Гефсиманию, 17 глава Евангелия Иоанна, его первосвященническая молитва: «Я прославил имя Твое». Вот оно. «Я прославил имя Твое». Бог мог все изменить. Кто повелевает ангелами? Бог. Христос мог все изменить. Отец готов все сделать для Сына. Поэтому мы сегодня можем сказать: слава Иисусу Христу. Мне нравится в Западной Украине приветствие. Я только не знаю, понимают ли они, что они говорят. Но когда они встречаются, они говорят: слава Иисусу Христу. Отвечают: навеки слава. Да, провозглашение авторитета Писания – это еще одна мысль вот из этого прочитанного текста. Христос тогда говорит: но как же сбудется Писание? Заметьте, вот что еще было. То есть он заботился и беспокоился о том, чтобы Слово Отца Его Небесного, чтобы оно имело силу. Да, я мог бы это сделать. Да, я мог бы умолить моего Отца, но как же тогда Слово моего Отца? Ведь Слово Божие не возвращается тщетным, говорит Небесный Отец. Вот оно что. Дорогие мои, авторитет Писания. Поэтому если для Иисуса Христа авторитет Слова Божьего, авторитет Отца Небесного является превыше всего, то почему мы сегодня так часто попираем это Слово? Почему мы сегодня в настоящее время интерпретируем его в соответствии с политической обстановкой, с экономической обстановкой, со своим здоровьем, со своей работой, там и другое, и третье? На каком основании? Если авторитет Писания – это превыше всего, и нет ничего более важного, то что значит все остальное? Что значит мои страдания, говорит Иисус Христос? Что значит мое поругание? Что значит оплевание? Что значит вот это все? Оно не имеет никакой ценности в очах моих, говорит Христос. Почему? Потому что для меня цель – Слово Божие, утвердить авторитет Слова моего Отца. И Он его утвердил. Третье. Последний из этого прочитанного текста, еще одна важнейшая истина. Посмотрите, только в экстренных случаях христиане учатся понимать, кто они на самом деле. То есть это Бог показывает нам в экстренных случаях, кто мы такие, потому что нам очень часто кажется, что мы самые святые. Ну, пусть там не рядом у престола с Иисусом Христом, но где-то там рядом с Архангелом Гавриилом, но есть все-таки для нас место. Так вот, посмотрите, 56 стих из этого текста. «Сие же все было, да сбудется Писание пророков». И после этого ученики, оставивши его, бежали. Не просто ушли, а бежали в страхе. Христос их не обличает. Но мы должны понять, что это есть характерные качества любого христианина. Абсолютно каждого из нас – это качество нашей плоти. Страх, предательство. Вот оно что. Стыд. Посрамление, поражение Бог допускает в нашей жизни, даже падение, для того, чтобы научить нас уповать не на плоть свою, а уповать на Господа. «Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Нет, — говорит Симон, — ты не знаешь меня, Господи, если все отрекутся, только не я. Я готов отдать за тебя жизнь свою. Я не унижаю и не оскорбляю этого величайшего из учеников Иисуса Христа. Но Писание показывает, что в образе Петра, в его словах сегодня сокрыты слова всех нас. Мы должны уразуметь эту истину. Почему поражение, почему посрамление очень часто бывает в нашей жизни? Почему? Потому что мы уповаем больше на свои силы, а все-таки я должен бодрствовать, а все-таки я должен делать, и я должен делать, я то и другое. Правильно, мы-то должны это делать, иначе если мы не делаем этого, то мы не есть настоящие дети Божии, но сила наша Господь. Помните, один раз сказал Господь, говорит пророк, и дважды слышал я, где сила, помните? Сила у Бога. Когда-то в жизни Давида было два экстремальные случая, два экстремальных события. Первое экстремальное событие – это было то, когда его воины остались без хлеба, уже нечем кормить, их там 400 человек и все, и вдруг рядом там богатейший человек, у которого там тысячи голов скота, как раз идет стрижка овец, и Давид посылает своих воинов, чтобы они пошли и навал дал немного им что-то из своей провизии. Почему? Потому что во время пребывания Давида там, в этих горах, у этого человека ничто не пропало ни разу, он охранял его стада. И когда этот человек отказал ему, вы помните, что сказал Давид? Давид сказал, пусть мне Господь сделает то и другое, если до утра хоть кто-нибудь с мужского рода останется в этом семействе. И он мог это сделать. Но жена услышала, она вышла навстречу. И когда она вышла навстречу, Давид прославил Господа. Благословен Господь Бог, который не допустил мне это сделать. Вот она, экстренная ситуация. Почему Давид не смог умертвить Навала и истребить весь мужеский пол в этом семействе? Потому что Бог позаботился об этом. А теперь другая ситуация. Посмотрите, что произошло после того, когда Давид встретился с Версавией. Это уже не Навал безумный, который пьянствовал, это Божий муж, это его имя вы найдете в числе 33 знатнейших в народе израильском. И Бог дает открытые двери, дает возможность Давиду совершить свой замысел, свое преступление. Кто это сделал? Кто тогда оградил Давида, а сейчас оставил двери открытые. Бог это все делает. И мы не можем сказать, что Давид какой-то отступник или еще что-то. Нет. Это Божий человек. Но Господь, удержавший Давида в первом случае от пролития крови, во втором случае позволяет Давиду совершить ужасное преступление. Для чего? Мы читаем 50-й псалом, глубочайшее смирение Давида. Прочитайте дома внимательно 50-й псалом, что он говорит, как он молится, как он понимает свое абсолютное бессилие, свою беспомощность абсолютную, как он понимает, что его покаяние – это есть результат Божьего Духа. И он говорит, Духа твоего святого не отними от меня. Почему? Потому что Давид пришел в ужас. Если бы Бог отнял Духа Святого, все, это была бы кончина. Это был бы ад, вечный мрак и вечное мучение, потому что человек никогда не может покаяться без Духа Святого. И поэтому какое сокрушение, дорогие мои. Вот почему Писание сегодня предупреждает, кто стоит, смотри, чтобы не упасть. Не гордись. Не осуждай другого человека. Что ты судишь другого человека? Что ты судишь другого раба? У него свой господин. Что ты будешь делать в критической ситуации? Когда-то Езекия просил у Бога, он молился, и он просил исцеления у Бога. Вы помните, он просил на основании своих заслуг. Господи, вспомни! Да, он в действительности был человек Божий. Он в действительности жил так, как он говорил. Но вот Бог услышал его молитву. Езекия превозносил свое «я». Но вот экстренная ситуация, совершенно неподобная до ситуации, которые были в учениках, которые были у Давида. Посмотрите, какая экстренная ситуация. Читайте, то была 38 глава Исаии, это 39 главу Исаии. Посмотрите, приходят послы из Вавилона. Езекия принял и ни единого слова о Боге. А только что перед этим говорит, живой, только живой прославить Тебя, Господи, как я ныне. Да, видите, такой воодушевленный, как мы иногда бываем на торжественных собраниях. Мы настолько воодушевлены и думаем, что мы на все готовы. Но вот пришли послы из Вавилона, и ни одного слова нет. А вы знаете, почему не было ни одного слова о Боге, ни одного слова об исцелении? Откройте вторая книга Паралипоменон, 32 глава, и вы увидите, там написано вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 30-31 стих. Там говорит так, что только при послах вавилонских Бог оставил Езекию для какой цели? Чтобы показать ему, что он является, кем он является на самом деле. Вот почему... Дорогие мои, смотрите, кто стоит, смотрите, не превозноситесь. Это очень опасно. Почему? Потому что если мы стоим, то мы стоим Божьей силою. И вся слава Богу, но не нам. Ему слава, Ему хвала. Ученики все говорили, мы не оставим, не только Петр, все кляли, все. Но в этот критический момент оставившие его бежали. Дорогие мои, смотрите, чтобы кто не лишился Божьей благодати. Потому что исключительно по благодати мы стоим, исключительно по благодати мы трудимся, исключительно по благодати мы жертвуем церковь. Все исключительно по благодати. Почему некоторые люди, они не могут служить Господу? Почему? Потому что они лишены благодати Божией. Потому что это Божья благодать. Если бы они в действительности, как Ной написано, Ной приобрел Божью благодать, и поэтому он построил ковчег. Никто другой не мог построить. Но и приобрел благодать. Вот так точно и на сегодняшний день. Почему есть люди, которые в действительности, они сами ложат себя на жертвенник, на алтарь, они отдают все Господу, и здоровье, и средства, и жертвование, все. И они не хвалятся. Почему? Потому что это все благодать Божия. Вот оно что. Итак, заканчивая, я хочу еще раз сказать, что в этом случае мы имеем три важнейших истины Писания. как они сегодня касаются каждого из нас. Если вы только прослушали это слово, и оно ваш кругозор расширило, то вы напрасно сегодня здесь просидели и напрасно слушали Слово Божие. Потому что Слово Божие не для этого возвещается, чтобы расширить наш кругозор. А Слово Божие – суть, дух и жизнь. Это хлеб наш. Это то, чем мы должны питать нашего внутреннего, бессмертного, вечного человека, который должен преображать нас в чудный образ Господа Иисуса Христа. И мы помолимся Ему, чтобы Он помог нам это делать. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарю Тебя за этот вечерний час, благодарю Тебя за Твое дивное Слово, которое Ты, Господи, говоришь нашим сердцам. Слава Тебе за это, Господи. И посему, памятуя свое несовершенство, Господи, оно даже больше несовершенно, чем даже мы думаем о своем несовершенстве, Господи. Но Ты сам тогда открой наш разум, что мы увидели в действительности, насколько мы слабы, насколько мы нищи, насколько мы не способны ни к чему доброму, Господи. Как часто мы ориентируемся решениями, помыслами плоти своей, в вопросах служения Тебе, в вопросах посвященности своей жизни Тебе. Господи, Ты прости нас за все это. И помоги нам всегда, прежде всего, руководствоваться Словом Твоим, чтобы наша жизнь, наше хождение, наша посвященность, прежде всего, утверждала авторитет Твоего Слова, дабы Тебе была слава, Господи, дабы Тебя могло прославить не только церковь, не только мы, но и все живущие на земле могли прославить Тебя. Именно Ты к этому призываешь нас. Ты к этому призывал своих учеников, чтобы они так были таким светом здесь, на этой грешной земле, чтобы окружающие видели добрые дела, Твои дела, дела Твоей благодати, и могли прославить не учеников, а Тебя прославить. О, Господи, сделай и нас таковыми. Сделай нас способными быть именно таковыми людьми. Прежде всего, людьми, которые постоянно нуждались бы в Тебе, которые бы постоянно нуждались бы в молитвенном общении. Господи, я умоляю Тебя, научи нас этому. Может быть, нам придется переживать, иметь какие-то тяжелые переживания, какие-то скорби, гонения. Но если это послужит тому, что мы поймем сущность и важность молитвенного общения, Господи, делай, твори, но чтобы мы были орудием в Твоих руках для славы Твоего имени. Благослови церковь, благослови всех братьев, сестер, Господи. Благослови тех, кто отсутствует по самым различным причинам. Мы не знаем, где они находятся. Ты сам знаешь, Ты сердцевидец. Благослови также спевку предстоящую, Господи. Помоги нам, хотя и в маленьком количестве, но прославить Тебя, потому что Ты Бог наш, и Ты достоин вечной славы и вечной хвалы. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.